Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Красная армия против восставших крестьян. Информационное письмо Сибирского бюро ЦК большевистской партии осени 21 года. О беспокойстве в связи с народным недовольством. Действия против генерала Бакича и полковника Кайгородова на Туркестанском фронте у монгольской границы. Бандитское движение, сообщает хроникер-большевик, объединяет разрозненные силы в народно-революционную армию. Другой документ в программе рассказывает о советских гражданах, вывезенных на работы в Германию. Воспоминания очевидцев о внезапном объединении новых эмигрантов со старыми против действий советских репатриационных комиссий, увозивших российских граждан назад силой, посулами и обманом. Документы прошлого. Передачу подготовил и ведет Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 31 октября 2000 года.
Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. Документы прошлого. Во время Второй мировой войны тысячи советских граждан были вывезены на принудительные работы в Германию. Далеко не все из них пожелали вернуться на родину после войны, понимая, что могут оказаться в ГУЛАГе. Многим удалось остаться в Западной Европе или уехать в Америку, но многих вернули насильно. Услышите выдержки из воспоминаний одной женщины о том, как это делалось. «Собравшиеся в церкви встали на колени, крепко держась друг за друга», – пишет она. Вдруг большие двери распахнулись, и солдаты ринулись в храм. Достигнув первой шеренги, солдаты начали тянуть к себе первого попавшегося. Люди продолжали крепко держаться друг за друга. И тут началось избиение невинных прихожан. Сопротивлявшихся женщин хватали за волосы и тащили к дверям.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Микрофон в Праге, Анатолий Стрелиный. Я веду передачу «Документы прошлого». К концу 20-го года гражданская война в России, если иметь в виду боевые действия между частями белых и красных, закончилась. В 21-м году Красная армия действовала против восставших крестьян на Тамбовщине и на юге Западной Сибири. Эти и другие выступления, их называли бандитскими, были жестоко подавлены. Однако на окраинах страны, в частности в Сибири, они вспыхивали вновь и вновь. О том, какую обеспокоенность вызывали крестьянские восстания у большевистского руководства, свидетельствует информационное письмо Сибирского бюро ЦК большевистской партии. Документ датирован октябрем 21 года. В этом письме использованы сокращения ДВР, созданная большевиками Дальневосточная республика, РКП, Российская коммунистическая партия, КИР республика, Киргизская республика.
Губкомом Сибири. Информационно-политическое письмо номер один. Военно-политическая обстановка в Сибири. Японские войска, расположенные в районе Владивостока, пока малоактивны, и их дальнейший образ действий определится ходом переговоров между ДВР и Японией в Дайрене, дальней, что в свою очередь будет зависеть от общего международного положения Советской Республики. Русские белогвардейские группировки между собой враждуют и не могут договориться до совместных действий. С захватом в плен Унгерна с его штабом распался организующий центр активных белогвардейцев-офицеров и казаков на нашей монгольской границе. Унгеровские наемники-вояки в одиночку и небольшими группами просачиваются в Китай.
после ликвидации Унгерна остался Бакич, но уже не на востоке, а на западе Монголии, за границей Семипалатинской губернии. Против Бакича велись операции со стороны Туркестанского фронта, не дававшие долгое время осязательных результатов. В первой половине сентября войсками сибирской армии нанесен Бакичу у Шурасуме сокрушительный удар. Взята в плен целая дивизия, вся санитарная часть его корпуса, много военной добычи. Бакичу с остатком примерно 1000 человек своих сил удалось, однако, уйти и, перебравшись через горный перевал, соединиться с Кайгородовым. Таким образом, разгром Бакича не довершен. Ликвидировав противника у Шарасуме, мы имеем перед собой несколько усилившуюся группу Кайгородова, действующую против Алтая. Теперь, по-видимому, можно уже определенно сказать, что в этом году мы Кайгородова не ликвидируем. Климатические условия этому мешают.
Бандитизм. Наиболее сильно бандитское движение проявляется в районе февральского восстания в Тюменской губернии между Тюменской и Омской железной дорогой. Здесь продолжают действовать довольно значительные бандитские отряды. Характерное и самое опасное в бандитском движении в этом районе – это то, что отдельные отряды делают попытки объединиться в законченные единицы – роты, полки – и вылиться в повстанческую народно-революционную армию. Командует бандитскими силами Алтая Турышкин, непосредственно подчиняющийся полковнику Кайгородову. В Енисейской губернии в Ачинском районе продолжает оперировать банда Соловьева, 150-200 человек, выродившаяся в уголовную шайку, которая занимается убийствами, грабежами, насилованием женщин и тому подобным. Весьма сильно развит бандитизм в Иркутской губернии, особенно в Балаганском и Черемховском районах. Здесь те же полки Народно-революционной армии, те же офицеры во главе бандитских отрядов. Наступающая зима до чрезвычайности осложнит борьбу, если до зимы в главном и основном бандитские силы не будут ликвидированы. Учитывая это, Сиббюро ЦК РКП дало военному командованию категорическую директиву к середине октября ликвидировать бандитские отряды. Планомерная борьба с бандитизмом в значительной мере тормозится той административной черезполосицей, которая у нас наблюдается. Так, например, весьма угрожаемая по бандитизму Семипалатинская губерния, совершенно оторванная от Оренбурга, центр Кир-республики, подчинена в партийном, советском и чекистском отношениях Оренбургу, а по военной линии – Сибири. Понятно, что никакая сколько-нибудь успешная борьба с бандитизмом при таких условиях невозможна.
Промышленность. Угольная промышленность имеет в Сибири исключительно по своей важности значение. К концу лета, август, падение добычи достигло катастрофических размеров, и сибирский железнодорожный транспорт находится под угрозой паралича. Такое падение добычи объяснилось целым рядом причин. И общими условиями летнего времени, это замечалось и в довоенное время, и отливом части рабочих на поля, сенокосы, огороды, и сокращением вследствие этого количества забойщиков, и старой тарифной и снабженческой политикой, превратившейся по существу в социальное обеспечение всех рабочих и не давшей вследствие этого производительного эффекта. И, наконец, перебоями в снабжении продовольствием.
Партийная жизнь. Почти во всех губерниях приступлено к проведению кампании по ликвидации политбезграмотности среди членов партии. В Омской губернии наблюдается количественный рост организаций в деревне и уменьшение их состава в городских рабочих районах. Такое же сокращение до 30-40% организации наблюдается в другом рабочем районе Сибири – Кольчугино. Так называемое «красное партизанство» или «красный бандитизм» продолжает развиваться и приносит свои плоды. В начале сентября оно особенно резко выявилось в Ачинском уезде Енисейской губернии. Известный партизан Перевалов, заместитель заведующего отделом управления Ачинского уисполкома, беспартийный крестьянин, бежал из города и выпустил воззвание ком-ячейкам, среди которых он популярен, к милиции и партизанам. Под ружье идти на белых бандитов и гадов, примазавшихся к коммунистам, очищать советскую власть и коммунистическую партию от примазавшихся и тому подобное. Воззвание это имело успех, и под знамена Перевалова собралось до 150 потерявших голову людей, в том числе около 80 коммунистов. Для пресечения в корне Переваловского движения в Ачинский район были двинуты в достаточном количестве и надежно войсковые части и ответственные партработники из Красноярска, а самому Перевалову был предъявлен ультиматум – распустить свой отряд и выехать в Красноярск. После некоторых колебаний Перевалов требования выполнил и явился в Красноярск. Переваловщина с ее кронштадтскими лозунгами выросла на почве сибирских партизанских настроений в комьячейках. Другой характерный случай проявления красного партизанства имел место в той же Енисейской губернии. Три красноярские ячейки заявили о выходе из партии в виде протеста против ареста и предания суду милиционеров, самочинно расстрелявших бандитов, которых они конвоировали в Красноярск. Замечается частое проявление красного бандитизма в Томской губернии. Самочинные аресты и расстрелы комьячейками кулаков тоже в очень больших размерах, как и прежде, наблюдается в Алтайской губернии. Секретарь Сиббюро ЦК РКП Ходоровский.
На волнах Радио Свобода документы прошлого. Слушайте письмо одному из помощников Ворошилова. 66-й год.
Благодарю вас за ваше письмо. Огорчена состоянием здоровья Климента Ефремовича Ворошилова. С вашего письменного позволения я обращаюсь со своим делом к вам. Прошу вас проявить участие и оказать возможную помощь. Жизнь моего отца с трудной судьбой, одного из участников гражданской войны, принимавшего активное участие в создании советской власти в нашей стране, прервалась на 50-м году, 13 января 49-го года. По случаю смерти отца, оставившего семью в тяжелом материальном положении, я выехала на постоянное жительство к маме, а 15 декабря 50-го года, в связи с ухудшением своего состояния здоровья, выехала на работу в город Севастополь в благодатные условия крымского климата, где до апреля месяца 63-го года работала в должности старшего бухгалтера, бухгалтера-ревизора, главного бухгалтера. Как работник управленческого аппарата оплачивалась низко 60-64 рубля, и только в 62-63 году имела оклад 83 рубля. У меня никаких других источников на жизнь, кроме низкого оклада, не было. Жила в общежитии, оказывала денежную помощь маме, сама терпела крайнюю нужду, что при наличии слабого здоровья крайне ослабляло организм. В силу ряда обстоятельств, связанных со спецификой работы бухгалтера, отнимавшей много вечернего времени, и в связи с большой общественной работой комсорга, члена бюро райкома, горкома ВЛКСМ, с условиями жизни в общежитии и по состоянию здоровья, но в основном в связи с тем, что я не встречала на своем пути хорошего, честного, порядочного парня, многие из них погибли на фронтах Отечественной войны, личная жизнь у меня не устроилась. В свои 39 лет, одаренная самой природой всем, имея специальное образование, учась в заочном институте в целях повышения деловой квалификации, я не имею личной жизни, мужа, семьи, детей. Мне очень трудно. Я глубоко сознаю свое положение одинокой женщины, жизнь и судьба которой создалась в семье участника гражданской войны и сформировалась в тяжелые военные годы с лишениями и невзгодами, в период восстановления от военной разрухи и нового строительства, во что я вложила максимум труда на учетно-экономическом поприще, идя в передовых рядах ВЛКСМ комсомольским вожаком. Живые мужчины меня жестоко и несправедливо обидели, уволив в декабре месяца 64-го года из предприятия «Почтовый ящик 69/1» города Севастополя по статье 47. Этому увольнению предшествовали следующие обстоятельства. При исполнении служебных обязанностей я, как бухгалтер, столкнулась с неблаговидными поступками своих начальников, которые заключались в растратах и хищениях государственных материальных ценностей. Используя свое служебное положение, они толкали меня на преступление, принуждая незаконными операциями скрывать эти растраты и хищения, доводя до слез и расстройства. Поставленное об этом в известность руководство горкома партии во главе с секретарем горкома товарищем Пашковым проявило покровительство к ним, сурово осудив мои правдивые законные действия, создав в общественности обо мне компрометирующее мнение. Как было установлено специальной комиссией партгосконтроля ЦК партии, в 1963 году руководящие работники города Севастополя в лице бывшего председателя горисполкома товарища Кирсанова СС, секретаря горкома партии товарища Пашкова ВИ и их сообщников были причастны к большим злоупотреблениям по растратам и хищениям, о чем дважды опубликовывалось в 1963 году в газете «Известия». Тогда, 5 мая 1963 года, Черноморский СНХ Совнархоз утвердил меня на должность старшего бухгалтера военизированной охраны Крыма, базирующейся на территории предприятия «Почтовый ящик 69/1» в городе Севастополе. Узнав об этом, руководство предложило мне перейти на работу на должность старшего бухгалтера цеха номер 15, обещая в ближайшее время повышение в должности и оплате. Приступая к работе, я поняла, что оказалась жертвой, так как до моего прихода и в цехе номер 15 работала комиссия партгосконтроля ЦК партии. Были установлены крупные растраты и хищения, в основном судового имущества, которым было причастно руководство цеха номер 15, предприятия и горкома партии. По результатам работы комиссии были даны предложения по устранению установленных недостач и хищений. Руководство предприятия «Почтовый ящик 69/1» перевело старшего бухгалтера цеха номер 15 Кибрисенко АВ на вышестоящую должность, а меня, обманным путем пригласив к себе на работу в цех номер 15, предложив растраты и хищения устранить путем списания их фиктивными актами. Свои обязанности, права и ответственность я знала, поэтому и отказалась выполнять предложенные мне незаконно операции, что вызвало ряд противоречий. Поддержку я не получила ни в профсоюзном комитете, ни в прокуратуре города. По случаю тяжелого 1963-64 года, разделяя между собой паек на хлеб, батоны, масло сливочное и другие виды продуктов, мне ничего не отпускалось, хотя по состоянию здоровья я в этом остро нуждалась. Когда я попыталась уволиться, то главный бухгалтер отказал мне в увольнении, а замдиректора Шевчук прямо заявила, что куда бы я ни ушла из предприятия, он сделает все возможное, чтобы ломать мне жизнь, если я отказываюсь подписывать предложенные акты на списание имущества. Все это послужило тяжелой моральной нагрузкой. Слабый женский организм резко сдал. Я стала болеть. Расстройство нервной системы вызвало обильное маточное кровотечение, которое затем повлекло к анемии, острому малокровию. В таком состоянии меня в декабре месяце 1964 года, как ненужную руководству, уволили. Целый год я не имела соответствующей работы, подвергалась жестокому гонению, травле. Проработав 16 лет в Севастополе, на работе, связанной с восстановлением города и новым строительством, я испытываю тяжелые жилищно-бытовые условия, проживая в отгороженном углу комнаты общежития в многонаселенной коммунальной квартире, где по всякому поводу используются обстоятельства моего увольнения. Все это по-своему сказывается на состоянии здоровья и более чем все годы в общежитии является прямой помехой к устройству личной жизни, так как ко мне совершенно никто не может зайти. Личную жизнь мне надо устраивать как для исцеления организма, так и для удовлетворения потребностей материнства. Я очень люблю детей, и ради ребенка согласилась бы стать матерью-одиночкой, что вполне закономерно, если у меня не представляется возможности выйти замуж. Прошу вас, помогите мне, пожалуйста, по моему делу и способствуйте следующему. Первое. Срочное бесплатное обеспечение лечения в Институте акушерства и гинекологии лучшими специалистами. Второе. Обеспечение меня в городе Севастополе жилплощадью из отдельной однокомнатной квартиры. Третье. Избавление меня от всяких препятствий, связанных с преследованием со стороны руководящих работников горкома партии ко вступлению в кандидаты КПСС. Четвертое. Восстановление моего трудового стажа, дающего право на оплату моих больничных листов в размере 90%. Все остальное по делу, связанное с поведением относительно меня, руководящих работников горкома партии, бывших руководителей и руководства предприятия «Почтовый ящик 69/1», доставивших во имя своего личного благополучия столько горя и лишений не только мне, но и старенькой маме, передаю на ваше усмотрение. Прошу вас, помогите мне, пожалуйста. Город Севастополь, 6 сентября 1966 года.
Ворошилов дважды обращался в ЦК Компартии Украины с просьбой помочь этой женщине, а также расследовать деятельность партийных работников, которым она мешала. Однако партийные власти Украины все жалобы женщины-бухгалтера признали необоснованными. Фамилию автора письма мы сняли. В 10-м номере журнала «Новый часовой» за 2000 год Георгием Вербицким опубликованы воспоминания русской эмигрантки, пожелавшей остаться неизвестной. «Кровавое воскресенье» – так называется публикация.
«Наша семья, мой дедушка, пожилой профессор, мои родители и я, 17-летняя девушка, прибыли в Кемптон в июле 45-го года. Еще до того, как мы дошли до Кемптона, нас предупреждали, что надо себя выдавать за старых эмигрантов, а то нам грозит выдача. Понятия «старые» и «новые эмигранты» соответствуют времени, когда была покинута родина. Старые эмигранты покинули родину после гражданской войны, а новые эмигранты воспользовались немецкой оккупацией, чтобы вырваться из Советского Союза. Месяц прошел спокойно, хотя ходило много слухов о репатриации. И вдруг весь лагерь взбудоражился, так как на следующий день должна была прибыть советско-американская комиссия. В задачу комиссии входила проверка документов с целью фильтрации старых и новых иммигрантов. Новые иммигранты подлежали обязательной репатриации в Советский Союз. Все разногласия по политическим соображениям между нами моментально исчезли. Старые иммигранты стали давать свои документы новым. Документы изменялись или подделывались. Таким образом, все обитатели лагеря, которым угрожала репатриация, становились старыми иммигрантами. Первоначально на проверку пошли главным образом старые иммигранты, которым выдача не угрожала. Вместе с ними умышленно пошла часть перемещенных лиц, вина которых заключалась в том, что они родились, жили и страдали в Советском Союзе, самом счастливом государстве в мире, как заставляла верить советская пропаганда. Следующие два дня прошли совершенно спокойно. В воскресенье, 12 августа 45-го года, оказалось солнечным, ярким летним днем. Около 10 часов утра мы заметили окружавшие лагерь грузовики с солдатами, и началась паника. Солдаты приехали репатриировать советских граждан. Мои родители и я жили в доме рядом с лагерем, и нас в лагерь уже не пускали, и поэтому вся семья смертельно боялась за дедушку. Внезапно солдаты погрузились в грузовики и уехали. Сразу прошел слух, что солдаты отказались репатриировать невинных людей. Узнав эту радостную весть, мы вбежали в лагерь. Но радость оказалась кратковременной. Приблизительно через полчаса лагерь вновь окружили американские военнослужащие. Американский полковник вошел в церковь и с балкона через переводчика обратился ко всем беженцам. Он сказал, что в результате Ялтинского соглашения все, проживавшие на территории СССР до 1 сентября 1939 года, должны вернуться домой. Будет оглашен список из 410 имен, и все те, чье имя окажется в списке, обязаны собрать личные вещи и сразу же погрузиться на грузовики. Список был прочитан при гробовом молчании, и наша семья оказалась в этом списке. И тут люди дрогнули, взорвались. Матери с младенцами на руках стали на колени, умоляя американского полковника их застрелить, но не выдавать в руки коммунистов. Люди начали падать в обморок, женщины бились в истерике. Наш пожилой священник, отец Василий, призвал отказаться от деления на старых и новых иммигрантов. «Мы все просто русские, и если вы хотите выдать нас, то вам придется выдавать нас всех». Собравшиеся в церкви стали на колени, крепко держась друг за друга. Вдруг большие двери распахнулись, и солдаты, вооруженные автоматами, ринулись в храм. Достигнув первой шеренги, солдаты начали тянуть к себе первого попавшегося. Люди продолжали крепко держаться друг за друга, и тут началось избиение невинных прихожан. Сопротивляющихся женщин хватали за волосы и тащили к дверям. Солдаты безжалостно избивали людей и продолжали вытаскивать их наружу. Потенциальных репатриантов собрали в большом школьном дворе. Рядом ожидали пустые грузовики. На середине двора стоял маленький стол, за которым расположились переводчик и американский полковник со списком из 410 жертв. Почти все беженцы завершили проверку по списку. Мы же все никак не могли взять себя в руки и подойти к страшному столу. Вдруг молодая девушка, одетая в форму медсестры, подошла ко мне и предложила мне успокаивающее лекарство. Я отказалась, но она прошептала, чтобы я взяла из ее кармана удостоверение одной девушки, уже успешно прошедшей проверку. Я не сразу сообразила, как я могу воспользоваться чужим удостоверением. Но на нем отсутствовала фотография, и я поняла, что этот документ может стать моим спасением. Следующие несколько минут можно сравнить только с минутами накануне оглашения смертного приговора. Американский полковник с переводчиком просмотрели список обреченных и, не обнаружив указанного в удостоверении имени, отпустили меня. Однако хождение по мукам еще не окончилось. Перед столом стояли мой отец и дедушка. Переводчицей была русская девушка, родители которой хорошо знали деда. Сунув прямо в лицо полковнику свидетельство о рождении и диплом, отец уверил его в допущенной ошибке. Переводчица это подтвердила. Нехотя американский полковник поставил в списке вопросительный знак против имен родителей и дедушки, и мои близкие присоединились к группе спасенных. Из 410 лиц по списку новых иммигрантов принудительной репатриации подверглись немногим более 80 человек. Позже мы узнали, что накануне, в субботу, поздно вечером, один американский солдат явился в лагерь и предупредил беженцев о планировавшейся выдаче. К сожалению, не все ему поверили.
Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче «Документы прошлого» прозвучали материалы из Государственного архива Российской Федерации и Российского государственного архива социально-политической истории. Редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста?
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Атлантический дневник. Родная речь. Папа Римский, посетивший Иерусалим, выступал там не на латыни, не на иврите, не на родном польском, а по-английски. Как английский стал безусловным мировым языком и объединил человечество? В чем разгадка этого феномена, если родным для себя английский считают менее 500 миллионов человек во всем мире? Сколько на свете разновидностей English language? Американский, британский, австралийско-новозеландский, индийский. И это все не диалекты какого-то одного. Как сказал какой-то шутник, язык – это диалект, обладающий армией и флотом. «Атлантический дневник». Передачу подготовил и ведет Алексей Цветков. Впервые в эфире 31 октября 2000 года.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Алексей Цветков. Атлантический дневник. Родная речь. Президент Путин в свое время высказался за проведение зачистки русского языка. Президенту свойственно выражаться образно, и есть надежда, что этот процесс не будет сопровождаться конфискациями и расправами в местах общего пользования, хотя проверки документов не избежать. Судя по всему, процесс уже пошел. Поступают сообщения о консультациях среди соответствующих компетентных и авторитетных лиц с целью укрепления позиции родной речи. Игнорируя все факты и детали, можно заведомо утверждать, что мероприятие завершится провалом. Нынешний президент свободно владеет иностранным языком, что для его предшественников совершенно нетипично. Но ведомство, которое озаботилось его образованием, выбрало для него немецкий. Досадно, потому что кругозор и опыт все-таки не тот. Чтобы лучше понять судьбу собственного языка, лучше всего изучить пример чужого беспрецедентного успеха и понять его причины и последствия. У истоков английского языка стоит король Уэссекса Альфред Великий. По крайней мере, он был первым, кто назвал свой язык английским. Дело было во второй половине IX века. Альфред с большим трудом отразил нашествие датчан, а затем сплотил воедино несколько крошечных англосаксонских королевств. Так началось победное шествие языка Шекспира и интернета. Английскому языку и его месту в современном мире не подобрать никакого сравнения. Если прибегнуть к компьютерному термину, он стал, что называется, языком по умолчанию. Не знаешь, к какому языку прибегнуть в незнакомом месте или ситуации – говори по-английски. Иллюстраций можно подобрать множество, но вот одна из самых ярких. Во время своего исторического визита на Святую Землю Папа Римский Иоанн Павел II выбрал ни иврит, ни арабский, ни церковную латынь и ни свой родной польский. Он говорил по-английски, и всем было ясно почему, а если выразиться точнее, то никаких «почему» просто не возникало. В этой ситуации будущее английского языка не должно, казалось бы, вызывать сомнений ни у его носителей, ни у всех иноязычных. Тем не менее, вопросы все-таки возникают, в том числе и у американцев. Проблемам нынешнего и завтрашнего статуса английского языка посвящена статья Барбары Уолроф в журнале «Атлантик» под названием «Какой язык главнее?». Ее позиции в значительной степени расходятся с общепринятым бездумным оптимизмом. Она, конечно же, отмечает очевидные успехи.
И тем не менее, английский язык, конечно же, не сметает все на своем пути даже в Соединенных Штатах. Согласно Бюро переписи США, 10 лет назад примерно 1 из 7 человек в стране говорил у себя дома не по-английски. А с тех пор пропорция иммигрантов среди населения все растет и растет. Все более обширные районы Флориды, Калифорнии и Юго-Востока приобретают в значительной степени испаноязычный характер. Испаноязычный составляют 30% населения Нью-Йорка, и телевизионная станция в городе, принадлежащая к испаноязычной сети, в иной день собирает большую аудиторию, чем англоязычные. Даже в Сиу-Сити, в штате Айова, сегодня выходит газета на испанском языке. Согласно переписи, с 80-го года по 90-й год число испаноязычных жителей США увеличилось на 50%.
А вот какая вырисовывается картина, если взглянуть на положение английского языка во всем мире. Число людей, считающих его родным, можно оценить примерно в 372 миллиона человек, хотя эта статистика по необходимости приблизительна. А вот на китайском говорит с детства 1 113 000 000 человек. И даже второе место английскому очень скоро придется уступить. Посмотрим на мир, каким он будет через полвека. Число говорящих по-китайски возрастет до 1 384 000 000, а число англоязычных – до 508 000 000. Но это будет уже третье место. На второе выйдут 556 миллионов носителей южноазиатской языковой семьи хинди-урду. А непосредственно следом идут испано- и арабоязычные. Разумеется, говорить о едином китайском языке преждевременно. Это набор диалектов, нередко совершенно непонятных для жителей другой области. Но можно ли говорить о едином английском? Существует, по крайней мере, 4 крупных разновидности английского языка. Американский, британский, австралийско-новозеландский и индийский. Диалектами их не назовешь. По известному выражению лингвистов, язык – это диалект, располагающий армией и флотом. А все названные языки обладают государственным статусом, хотя и не обязательно официальным. В целом, они взаимопонятны, хотя существуют и более экзотические наречия. Английский, в отличие от китайского и других широко распространенных языков, опирается также на так называемых носителей второго языка, людей, которые по каким-либо причинам пользуются не только языком собственных родителей, но, по крайней мере, еще одним добавочным. Как правило, носители второго языка живут в странах, где ему по тем или иным причинам предоставлен специальный статус. В случае английского это все та же Индия, Нигерия, Сингапур, Малайзия и еще ряд стран. Несмотря на все попытки оценить численность таких двуязычных людей, самые точные результаты колеблются от 38 до 350 миллионов. Добавим сюда еще сотни миллионов, владеющих английским языком как иностранным. Иногда их трудно отличить от носителей второго языка, поскольку предпочтение, отдаваемое английскому в современных школах, неотличимо от придания ему исключительного статуса. В Нидерландах, например, одно время всерьез намеревались перевести все школьное обучение в стране на английский язык. И тем не менее, как показывает Барбара Уолроф, второй язык в значительной степени миф. В Индии, где английский язык официально является одним из государственных, им владеет менее 5% населения. Среди европейцев за пределами Великобритании, в том числе и тех, которые уверенно проставляют английский в анкетах, лишь весьма немногие действительно способны на нем изъясняться. Лучше всего дело обстоит в скандинавских странах, но и там реально владеющих английским лишь чуть больше 10%. Некоторые распространенные разновидности английского языка вообще не годятся для нормального разговора. Сюда можно отнести профессиональные жаргоны, морской и авиационный. Пилоты всех стран мира объясняются диспетчерами по-английски, ибо только единый язык может обеспечить безопасность рейса и пассажиров. Но их словарь резко ограничен и рассчитан на стандартные ситуации. В сложных обстоятельствах он сплошь и рядом оказывается бесполезен. Тем не менее, у английского языка есть в запасе еще одна козырная карта, казалось бы, непобиваемая. За последние полвека резко возросла его роль как международного языка науки и коммуникаций. Так, ученые большинства стран, независимо от того, какой язык является их родным, стремятся опубликовать свои работы в наиболее авторитетных журналах, таких как Science или Nature, выходящих только по-английски. Рабочим языком большинства международных научных симпозиумов и организаций тоже является английский. На протяжении последнего десятилетия мощным катализатором англоязычия был интернет. Он зародился в Соединенных Штатах, и до сих пор его удельный вес в этой стране является рекордным. Кроме того, чтобы научить компьютеры говорить на своем родном, необходимы строгие стандарты, которые устанавливаются лишь в последнее время, как ни парадоксально, благодаря американской же компании Microsoft. Как бы то ни было, господство английского языка в международных масштабах кажется окончательным и бесповоротным. Но у Барбары Уолроф есть сомнения и по этому поводу. Радио «Свобода. Поверх барьеров». Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. Родная речь. Как отмечает автор статьи в журнале «Атлантик», интернет сводит воедино не столько весь мир, сколько его отдельные области, ищущие такого контакта, то есть в конечном счете носителей одного и того же языка. Пример из недавнего прошлого. Когда русское киберпространство только возникало, его основой было общение немногих российских обладателей доступа с диаспорой в Америке и Израиле. Некоторые из первых сайтов на русском языке возникали за пределами России. Достаточно вспомнить легендарные американские кулички. Согласно одному из недавних исследований, сейчас около 44% всех пользователей интернета говорит дома на языке, отличном от английского. Число сайтов на национальных языках, в том числе и на русском, резко возрастает. Есть все основания полагать, что не в столь отдаленном будущем англоязычные пользователи и даже англоязычные страницы всемирной паутины окажутся в меньшинстве. Но даже там, где разноязыкое общение неизбежно, в том числе и в сфере науки, будущее английского не представляется Барбаре Уолроф беспроблемным. На помощь разноязыким придет технология, успехи машинного перевода и электронного распознавания текста и речи. Все это уже существует и знакомо продвинутым компьютерным энтузиастам. Диалог будет проходить по следующей схеме. Ваша устная речь записывается компьютером в виде текста. Затем специальная программа переводит его на нужный язык. И уже другой компьютер перелагает иноязычный текст в речь. Спору нет, машинный перевод до сих пор довольно неуклюж и вряд ли в ближайшее время сильно улучшится, но для большинства профессиональных и сетевых контактов его будет вполне достаточно. В конце концов, глобальный английский язык, употребляемый преимущественно иностранцами, исключительно прост, даже примитивен, на что жалуются многие поклонники Шекспира. По словам литературного переводчика-полиглота Майкла Хайма, Одно из сомнительных достоинств английского заключается именно в том, что его очень легко выучить плохо. Таким образом, по мнению Барбары Уолроф, оптимизм по поводу блистательного будущего английского языка не вполне оправдан.
В общем и целом, глобализация английского языка не означает, что если мы, говорящие только по-английски, просто откинемся на стуле и подождем, мы в скором времени будем в состоянии обмениваться мыслями с любым, кому есть что сказать. Во всем мире мы не можем рассчитывать на большее, чем весьма скромная возможность объясниться. За пределами определенных профессиональных кругов англоязычным американцам, если они рассчитывают быть в состоянии содержательно беседовать с людьми, можно посоветовать поступить так, как поступают люди в других странах – стать двуязычными. Это легче сказать, чем сделать. Если бы выучить другой язык было бы так легко, многие из нас, без сомнения, уже овладели бы испанским или китайским.
Вот тут-то, казалось бы, и открывается прорыв, где у президента Путина с его патриотической лингвистикой есть шанс. Но шанс этот скорее воображаемый, чем реальный. Дело в том, что Барбара Уолроф, по-видимому, не права. Я не берусь утверждать, что перспективы английского языка блистательны и безоблачны. Но для меня очевидно, что аргументы американской журналистки близоруки. У меня нет оснований оспаривать ее демографическую статистику. В конце концов, она загадывает всего на 50 лет вперед. И многие из ныне здравствующих доживут до этого времени. А те, которые родятся позже, будут читать родным язык своих родителей. Но демография далеко не самый важный аргумент в судьбе языка. Если придерживаться этой логики, то тараканы или кролики давно вытеснили бы все другие биологические виды. Есть куда более существенные факторы. И в лингвистике это экономика и политика. Приведем пример из далекого прошлого. Латынь, язык древних римлян, тоже была в свое время чем-то вроде всемирного языка, хотя далеко не в таких масштабах. Она преобладала в западных владениях империи, тогда как на востоке господствовал опередивший ее греческий. После крушения империи Запад в значительной мере сохранил имперский язык, по крайней мере, общее латинское родство. Трудно было ожидать большего, если вспомнить, что такие романские страны, как Франция и Румыния, на протяжении многих столетий не имели друг с другом никаких контактов. Рим был куда более развит в политическом и экономическом отношении, чем покоренные им европейские народы, и они впитали его язык вместе с политикой и экономикой. Что же касается Востока, то он ко времени прихода римлян имел давнюю историческую и культурную традицию, и универсальный греческий всегда оставался там на поверхности. Арабские и тюркские завоевания последующих веков не оставили от него ни следа. Размышляя о нынешнем американском многоязычии, Барбара Уолроф теряет историческую перспективу. В настоящее время количество иммигрантов в США рекордное за последние 50 лет. И поэтому естественно полагать, что многие семьи говорят у себя дома не по-английски. Но в истории Соединенных Штатов уже были подобные периоды, и позиции английского языка они существенно не пошатнули. Нынешние многочисленные испаноязычные пришельцы в целом положительно относятся к перспективе ассимиляции, а их дети, желающие преуспеть в обществе, понимают, что она неизбежна. Американский адвокат, не владеющий английским языком, попросту не станет адвокатом, а врач – врачом. Политик, который ограничится испанским языком, запрет себя в гетто. Ожидать, что целое поколение уйдет на испанское телевидение или в газеты – абсурдно. Продолжая параллель с античностью, рискну предположить, что значительная часть населения города Рима в период расцвета империи тоже говорила у себя дома не на латыни. Но нужды политики и экономики неизменно брали верх. Возвратимся в Россию. Ее язык осваивал географию точно так же, как и язык других империй, включая британскую, силой оружия. Она даже имела некоторые преимущества перед последней, потому что ее территория была непрерывной. Но на этом сходство кончается. Свое ревнивое отношение к языку Россия в значительной мере позаимствовала у Франции, которой долгое время культурно тяготела. Францию оно в конечном счете никуда не привело. Уникальность английского языка, обозначившаяся задолго до его нынешнего глобального господства, заключается как раз в том, что он никогда не подвергался зачисткам. Ни в Англии, ни в США не было ни академий, ни министерств культуры, бдящих на страже чистоты речи. Были, конечно, многочисленные частные блюстители, из числа тех, что и по сей день сетуют на падение нравов и нищету лексикона. Но никому не приходило в голову управлять языком от имени государства. Если бы Великобритания попыталась навязать той же Индии свои правила правописания, дни официального статуса английского языка в этой стране были бы сочтены. Между тем, в Индии выходят толковые словари именно индийского английского языка, без всякой оглядки на королеву или радио BBC. Великий секрет английского языка заключается в том, что любой его носитель владеет им от своего собственного лица, а не берет в договорную аренду у заморского правительства. Он волен коверкать и менять его по своему усмотрению, если это облегчает ему общение, а другой функции у языка нет. Язык не флаг и не государственный гимн. Тургенев когда-то назвал русский язык великим, могучим, правдивым и свободным. Это определение можно оставить на его совести. В конце концов, он так чувствовал. У него были смягчающие обстоятельства, на которые он ссылается. Беда приходит тогда, когда эту пошлятину начинают торжественно вдалбливать школьникам. Можно ли считать свободным язык, который находится под неусыпным полицейским надзором? Простой пример, испортивший столько крови советским троечникам. Слово «кофе», как легко проверить у классиков, первоначально произносилось как «кофий» и вполне естественно склонялось в мужском роде. Впоследствии произношение изменилось, и кофе приобрело черты среднего рода, что отразилось в речи большинства населения. Тем не менее, мудрецы, облеченные авторитетом государства, десятилетиями твердят, что кофе мужского рода. Это что же, закон природы? Если бы дело происходило в англоязычной стране, составители словарей, убедившись, что новое словоупотребление широко распространилось и укоренилось, попросту включили бы его в новое издание. Напомним, что кофе не обладает половыми признаками. Основная причина мировой популярности английского языка, которую почему-то упустила из виду Барбара Уолроф, это экономическая мощь Америки. Она обеспечивает его статус точно так же, как деньги в банке – платежеспособность клиента. Любые прогнозы, не принимающие во внимание экономический фактор, можно игнорировать. Это, конечно, совершенно не значит, что господствующее положение языка обеспечено на все времена. Если экономика США резко пошатнется, будущее языка наверняка омрачится. Но экономика США сегодня составляет четверть мировой, и даже Франция вряд ли улыбнулась бы такому счастью. Можно, впрочем, попытаться честно обойти на дистанции, хотя сегодняшняя Россия для этого не в лучшей форме. Как бы то ни было, президенту пристало заниматься налогами и тарифами, а не грамматикой и чистописанием. Не так уж важно, к какому грамматическому роду отнести кофе. Важно, сколько оно стоит. Атлантический дневник. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы ведет Алексей Цветков. На очереди «Седьмой континент» через две минуты.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны, однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар – нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Судженске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96 года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97 года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальмелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».